Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист мог позвонить нам, сейчас мы пока не можем, но прислать нам вопрос в прямой эфир и задать вопрос атеиста, любой вопрос, который, на ваш взгляд, опровергает христианскую веру. Знаете, я вот читаю истории деконверсии, и человек нам пишет, что не нашел ответов на свои вопросы. И, как раз попробуйте найти здесь. Может быть, как раз здесь-то и вы услышите ответ на ваш вопрос. Если вы даже не атеист, вы, может быть, напротив, человек верующий, но вы столкнулись с каким-то вопросом, который вызывает у вас затруднение, который вас запинает, то тоже его, пожалуйста, сюда. И можно его присылать на Viber или WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Можно оставлять вопросы на нашем сайте Teos.fm. Там вот удобно нас и слушать, и можно там же оставлять вопросы. Можно оставлять вопросы в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей там последнее «y», как русское «у». И я напомню, что как радио ТОС в целом, так и вот эта конкретная передача, она существует за счет поддержки людей, которые ее находят нужной, которые хотят поддержать это служение. И как его поддержать, вы можете найти там для радио ТОС в целом просто на нашем сайте ТОС.фм. И как поддержать вот конкретно адрес на эту передачу, вы можете набрать радио ТОС Худиев, и вам первая же ссылка будет на страничке этой передачи. А пока мы ожидаем ваших вопросов. Существует огромное количество твердо установленных научных данных, которые никаким образом нельзя согласовать с Библией. Начать с того, что мирозданию больше 14 миллиардов, а не 6 тысяч лет. Многообразие видов образовывалось постепенно в ходе эволюционного процесса. Не было никакого всемирного потопа. Не было никакого Адама. Как после этого можно говорить, что наука не опровергла Библию? Значит, начнем с общего, так сказать, подхода к Библии. Понимаете, вот когда я был мальчиком, мне было 9, я читал книжку Малина Константиновского о том, как устроен атом. Был такой научный бестселлер. Такая тонкая книга, мягкая обложка, детская. И там атом был изображен в виде такой комбинации цветных шариков. Вот, протон был большой красный шарик, нейтрон большой зеленый шарик, электрон маленький голубой шарик. И при помощи этих шариков там рисовалось, как происходит атомная реакция, как атом устроен. И когда я вырос, я понял, что все это ерунда, потому что элементарные частицы не могут быть шариками и не могут быть цветными, они меньше длины световой волны. Никто не видел. Это математические абстракции, на самом деле. И если бы я стал опровергать существование атомов на том основании, что элементарные частицы не являются цветными шариками, вы бы мне тут же объяснили, что цветные шарики – это просто педагогический прием, это попытка объяснить школьнику младших классов, как устроен атом. Школьнику, да, собственно, и взрослому нельзя объяснить, как устроен атом, не прибегая к рисованию шариков. Понятное дело, что физики и ядерщики, они не верят в цветные шарики, ни один из них. Но чтобы объяснять, как устроен атом, значит, школьнику нужно рисовать шарики. Вот Библия может прибегать к аналогичному образному языку для того, чтобы донести вероучительные догматические истины до сознания человека. Придираться к особенностям этого языка – это все равно, что придираться к цвету шариков. Что это у вас протон красный? А мы точно знаем, что он красный не бывает. Наука доказала, что не бывает никаких красных протонов. Вот. Конкретно по возрасту Земли. В Библии нет цифры 6 тысяч лет. Вот эти 6 тысяч лет – это результат подсчетов, которые предпринимали люди там по-разному, суммируя продолжительность жизни библейских поколений, там как-то еще вот все это выстраивая. Но это не является частью библейского откровения. Есть христиане, которые считают, что Земле 6 тысяч лет. Есть другие христиане, которые считают иначе. Я не считаю, что Земле 6 тысяч лет. Это абсолютно мне не мешает быть христианином. И точно так же там, с этой теорией эволюции. Каким образом Бог сотворил многообразие видов, остается на его усмотрение. Библейский рассказ в первой книге, главе книги Бытия носит неизбежно высоко символический характер. Ну, как еще раз вернемся к этому примеру Шарикина. Конечно, символический характер носит неизбежно. Повествование о Адаме, оно тоже глубоко символично, хотя я не вижу основания отрицать, что Адам конкретная личность. Другое дело, что не факт, что мы все биологически являемся потомками Адама. Это не обязательно. Точно так же, как мы не все биологически являемся потомками Авраама. Ну, там, в Ветхом Завете все евреи потомки Авраама, в Новом Завете еще все христиане потомки Авраама. И, очевидно, довольно небольшая часть даже ветхозаветных евреев были непосредственно физически потомки Авраама. Ну, точно так же, как клан МакГрегоров, это не обязательно физические потомки человека по имени МакГрегор. Хотя МакГрегор, он основатель клана, он какой-то могущественный вождь, который лежал у, был у истоков этого всего, значит, сообщества людей. Но как вот к еврейскому народу присоединялись, помимо физических потомков Авраама, много кто еще, так и мы можем допустить, что Адам – это личность, которая оказала фундаментальное влияние на дальнейшую судьбу человечества, но при этом не обязательно предполагать, что мы все физические потомки Адама. То есть я не вижу тут, если там генетики говорят, что человечество все происходит от группы в несколько тысяч особей, ну может быть. Биологически это так может быть. Но это никак не требует отказываться, никак не разрушает веру во вполне исторического, конкретного личного Адама, который принял конкретное личное решение провалить испытание и не принять дар жизни вечной. Но если начинать сначала, я бы вот что сказал. Я знаю, что материализм, очевидно, ложь. Очевидно ложен, что у мира есть личностный, всемогущий, нравственно благой творец. По ряду причин. Каким образом, я это знаю, ну, мы это говорили, но так или иначе. Если я исхожу из того, что материализм ложен, я начинаю осматриваться в поисках откровения, нахожу это откровение в Иисусе. То есть для меня сначала идет вера в Бога, признание очевидной ложности материализма, потом уже поиски божественного откровения, потом я его нахожу в Библии, и, вернее, в Иисусе Христе, а потом в Библии, если не пропускать шагов. И таким образом моя вера в Библию, она связана с моей верой в Бога и в Иисуса Христа прежде всего. А потом уже мы начинаем интерпретировать Библию, там, как ее понять, потому что, ну, конечно, Библия писалась в совершенно конкретном историческом контексте, на конкретном языке, и мы должны это учитывать. Можно ли обсудить еще тему ислама? Кто-то считает, что Мухаммед поддался прельщению, кто-то, как Владимир Соловьев, считает, что Бог таким образом послал молоко тем, кто еще не готов принять христианство. Вы знаете, что я могу с определенностью... Я не могу сказать, какое место ислам занимает в Божьем промысле. Мне это не открыто. Мы можем тут только строить догадки. Мы можем сказать, что в исламе есть важные элементы истины. Мусульмане, как и мы, верят в личностного, всемогущего, нравственно благого Творца, Вселенной, который, перед которой мы несем ответственность за наши поступки. И вообще ислам в значительной степени принадлежит библейской традиции. Другое дело, что у нас есть фундаментальное расхождение в отношении к личности и деяниям Иисуса Христа. То есть мусульмане полагают, что Иисус Христос – это великий пророк, это очень почитаемая личность. Они с большим почтением относятся к Марии, матери нашего Господа. Но они полагают, и это написано прямым текстом в Коране, что Иисус только человек, что его нельзя называть Сыном Божиим, его тем более нельзя называть Богом, не следует верить в Троицу. И вот тут мы решительно расходимся, и я уверен, что в этом отношении права все-таки христианская, не исламская версия событий. Какое место ислам занимает в Божьем промысле, это вот это нам не открыто. То есть мы можем строить различные догадки, но нам это не открыто. Насколько христианин свободен в толковании книги Бытия? Не кажется ли вам, что большинство противоречий между наукой и религией держатся на буквалистском толковании Библии, из-за которого возникают прекрасные вопросы, вроде как все животные вместились в ковчег? Можем ли предположить, что книга Бытия – это что-то вроде псалмов Давида, и в ней неизвестный автор размышляет над тем, как Бог сотворил мир, воспевая ему хвалу? И верить, допустим, в Вавилонскую башню буквально не обязательно. Ну, конечно, понимаете, тут проблема с буквализмом в том, что он является реакцией на либерализм. И вот абсолютный буквализм – это явление несколько позднее. Там ряд причин, по которым люди приходят к такому буквализму. Это, во-первых, когда была реформация, Лютер и другие вожди реформации настаивали на том, что Библию надо понимать вполне буквально. Потому что они считали, что многие злоупотребления в католической церкви произошли из-за того, что люди стали пускаться в аллегорические толкования, строить на библейском тексте какие-то неоправданные, совершенно за уши притянутые построения. И вот это все неправильно, а на самом деле Бог дал нам Библию, чтобы мы ее читали. Библия понятна, ее надо понимать буквально. И ты читай, как написано, там написано 6 дней, ну, значит, это 6 календарных суток. Другое дело, что уже там проблемы начинаются с того, что там светило творятся уже там, на третий день после того, как несколько дней уже прошло, и большие проблемы с этим буквалистским толкованием. Но вот тем не менее, люди считали, что надо толковать буквально. Это в частности наследие реформации. И потом, когда начали появляться сомнения в том, что буквальное толкование возможно, собственно, там с самого начала могли бы такие сомнения, появились фундаменталисты библейские. Фундаменталисты, хорошие ребята, они старались отстоять веру в Библию перед лицом модернизма. Модернизм – это язва страшная, и то, что люди против него выступали, понятно, но они стали настаивать на том, что все нужно толковать буквально, и причем вот эта буквальность толкования, она привела к огромному лингвистическому недоразумению. Потому что буквально в понимании современного читателя, который читает там, английский или русский перевод текста, и буквально в понимании библейского автора, это абсолютно разные будут две буквальности. Потому что мы находимся с ними в разных языковых контекстах. Мы находимся в разных символических и культурных мирах. Поэтому, когда человек начинает толковать Библию буквально, надо долго уточнять, что он, собственно, имеет в виду. Потому что если русский там, или американец 21 века начинает буквально толковать текст, написанный в позднем бронзовом веке, то не проникает смысл текста. Он приписывает тексту тот смысл, который обусловлен его культурным и мировоззренческим багажом. Ну вот смотрите, там была масса книг, что Гог и Магог, упомянутые у Езекииля, это русские. Ну там есть предсказание о том, что Гог и Магог нападет на Израиль. И Советский Союз был очень враждебен Израилю. Большую часть истории Израиля, то есть там очень все было сначала... Сначала надеялись, что Израиль будет социалистическим государством, и его поддержали, а потом оказалось, что это не так, и там отношения с Израилем страшно испортились, и считали, что вот Советский Союз, безбожная такая держава, насаждает повсюду атеизм, искореняет веру в Бога. Ну, Гог и Магог, ведь буквальный Гог и Магог. Но потом оказалось, что все это не так. Советский Союз на Израиль не нападал, там тихо распался, и... не осуществилось то, что люди считали буквальным прочтением пророчества. Почему? Потому что они его читали буквально из своего контекста исторического, исходя из своей текущей политической обстановки, и ошиблись. И вот когда мы читаем какой-то текст, мы его думаем, что мы его читаем буквально, но мы его читаем с мозгами людей 21 века. И наша буквальность имеет мало общего с буквальностью, которую мог иметь в виду автор. В частности, мы все привыкли говорить более или менее на языке науки, и для нас текст книги «Бытия» воспринимается как научный текст, как научное описание природы, научное описание мироздания. Как научное описание мироздания, он ни в какие ворота не лезет, и не должен лезть, он не является научным описанием. Но мы так привыкли по умолчанию, что вот это должно быть описание научное, да, там буквально 6 дней, буквально все происходит, как расписано. И вот такого рода буквализм – это ошибка, причем ошибка, связанная с историей христианства уже довольно поздней. На самом деле, конечно же, библейский текст высоко поэтичен, и он часто носит характер притчи. Ну вот, например, уже в Новом Завете, в Евангелии, мы читаем притчи Господа там о блудном сыне. Она исторически достоверна, вот там буквально ее надо понимать. Вот все так и было, была какая-то конкретная семья, там конкретно было два сына, хотя немножко даже странно, что семьи обычно были многодетные в то время. Там вот младший сын конкретно убежал, там взял часть имения, ушел куда-то гулять. Вот это была буквальная семья или нет? Мы даже не ставим этот вопрос, потому что мы понимаем, что бывает буквально семья или нет, вся притча, она не об этом, она не о том, чтобы сообщить нам какие-то исторические события. Она о том, чтобы рассказать нам об отношениях человека и Бога. И поэтому мы можем в отношении некоторых ветхозаветных повествований исходить из того же подхода, что не принципиально является ли это буквальным описанием исторических событий, скорее всего, нет. Принципиально именно то нравственное и догматическое послание, которое там содержится. Поэтому, несомненно, весь Ветхий Завет, все Писание, из конца в конец, является богодухновенным. Через Священное Писание открывается нам Бог, который нам сообщает истины, необходимые для нашего спасения. Но богодухновенность и историчность, богодухновенность и буквальность в том смысле, в котором мы вот сейчас воспринимаем буквальность, это разные вещи. Там проблема фундаменталиста в том, что он не чувствует разницы культурных контекстов. Он считает, что книгу «Бытия» там написал русский или американец 21 века. На самом деле это все не так явно. Это написал человек совершенно другой культуры очень давно. И книга «Бытия» использует тот язык, который доступен, понятен человеку той культуры. Поэтому, когда мы пытаемся буквально его как-то толковать, мы ошибаемся в силу разницы культур. Вообще, когда человек говорит, что текст надо читать, как написано, он не может читать текст, как написано. Так не бывает. Вот когда, знаете, была серия, не знаю, она выходит сейчас или нет, литературные памятники. Там какие-нибудь были исландские саги, какой-нибудь там древний эпос. И типичная книга серии «Литературные памятники» — это треть текста, где переведен, собственно, литературный памятник, и две трети страниц — это примечание. Это объяснение исторического контекста, это объяснение того, что означают те или иные обороты или выражения, что означают поступки персонажей, которые абсолютно непонятны вне контекста и так далее. И если человек возьмет замтекст исторического памятника начнет его буквально толковать, он неизбежно навяжет этому памятнику те представления о мире, те желания и страсти, которые у него есть вот прямо сейчас. Поэтому буквальное толкование – это очень такой спорный момент. Надо смотреть, что именно человек понимает под буквальностью. Кстати, о буквализме. Насколько буквально можно понимать сюжет, когда Христос переселяет бесов в свиней? Вот тут я думаю, что мы имеем дело с вполне буквальным событием, поскольку в понимании того, насколько мы должны подходить буквально к тексту, мы должны исходить из литературного жанра повествования. Что перед нами? Поэма, псалом, историческая хроника. Вот книга «Бытия», первая глава, это поэма о сотворении. И поэму мы не будем толковать как буквальное описание. Мы даже стихотворение Бородино не толкуем как буквальное описание. А Евангелие – это воспоминание свидетелей. И нет, я не вижу оснований сомневаться, что апостолы нам сообщают о том, что реально Господь изгнал бесов. Бесы вошли в свиней, и свиньи потонули. Иногда люди придираются к цифре, что там 2000 свиней – это что-то там невероятно много. Но, честно говоря, цифры, как в обычном разговорном языке, там, когда мы читаем в Тарасе Бульбе Гоголя, «И весь миллион народа в одно мгновение вздрогнул». Ну, понимаешь, какой-то миллион народа там. Это какой-то польский городишко, в котором какой там век, 17 или 16, в котором народу-то, ну, хорошо, если несколько десятков тысяч, наверное, меньше. И там миллионы никак не будет. Города-миллионники появляются гораздо позже. Но мы понимаем, что хочет сказать автор. То есть огромная толпа народа, она вот вся вздрогнула. И точно так же там 2000 свиней, там, ну, очевидно же, что евангелист не занимался подсчетами свиней, там, быстренько в ходе всего этого события. Но видит, какое-то огромное-огромное стадо свиней, которое потонуло в море. И я думаю, что это вполне реальное, вполне буквальное описание того, что вполне буквально произошло. В Евангелии мы имеем дело с воспоминаниями апостолов о том, что, чему они были свидетелями. И я думаю, что тут как раз мы можем найти воспоминания вполне полагаться, потому что между событиями их письменной фиксации прошло в случае с синоптическими евангелиями порядка лет 40. Причем все на этом сходятся, в том числе абсолютно неверующие авторы, которые говорят, ну целых 40 лет прошло между событиями, как они там были записаны. И, ну, наверное, все перезабыли, перепутали, там приписали всего. Но я как раз не думаю, что это так. Вот мне 50 лет, и я помню, что было 40 лет назад, а что было 30 лет назад, я помню, вот 29 лет я женился и крестился в один день, я хорошо помню, что я женат и крещен. Если мне скажут, что это у вас сложные воспоминания, мало ли что могло за 30 лет, там вы перепутали, я, конечно, над этим посмеюсь. И точно так же апостолы могли отлично себе помнить за 40 лет, что произошло. Поэтому я как раз думаю, что если мы подходим к Евангелию именно как к воспоминаниям апостолов, не предъявляем к ним там невыполнимых требований, чтобы это был репортаж, а именно как к воспоминаниям, то, я думаю, они совершенно достоверны. Да, действительно, Господь изгонял бесов, и действительно, вот был случай, когда он изгнал бесов, бесы вошли в стадо свиней, свиньи потонули. И дальнейшая была там реакция вот жителей города. Я как раз в этом ничего невероятного не вижу. Сергей, добрый день. Скажите, пожалуйста, каким образом Ева могла общаться со змеем в Эдемском саду? Если можно обоснуть, и спасибо за ответ. Это высокосимволический рассказ. Змей есть образ сатаны. Вот в Откровении мы читаем, и низвержен был древний змей, обольщавший всю вселенную. Сатана и ангелы его низвержены с ним. То есть змей – это библейский образ сатаны, дьявола. Как Ева могла общаться с сатаной? Ну, примерно так же, как мы общаемся. Вот когда мы слышим некие нашептывания, когда некое давление, некое влияние, некий, условно говоря, голос побуждает нас нарушить Божью заповедь. Тут рассказ о грехопадении, это же рассказ не только об Адаме и Еве, которые были на заре времен, Это рассказ о нас с вами тоже. Вот мы с вами тоже слушаемся змея, а не Бога. Мы с вами тоже едим запретные плоды. Мы с вами тоже потом ищем, на кого бы свалить ответственность за это. То есть, в общем-то, эта история про Адама и Еву, она нам абсолютно понятна, потому что она постоянно происходит с нами. Мы постоянно внимаем не тому голосу. И как она общалась с змеем? Ну, как мы общаемся, как мы сталкиваемся с искушениями и, бывает, уступаем им. Станислав, входя в лабораторию, верующий ученый, если он хочет получить научно значимый результат, вынужден каждый раз выгружать из своей головы религиозную картину мира, загружать научную картину. Потому что одновременно и не работают, выдают глюки. Соответственно, выходя из лаборатории, он вынужден проделать обратную процедуру. Это называется мазохизм и шизофрения. Замечательно. Вся европейская наука создана мазохистами и шизофрениками. Ну, сами подумайте. Откройте учебник школьной физики или химии. И там вот все великие имена – это христиане, причем не просто христиане в культурном отношении, что тоже было бы важно. Почему у нас научная революция происходит не в Китае, например? Великая цивилизация. Не в Индии, тоже великая цивилизация. Не где-нибудь еще. А именно в Европе, именно в христианском мире. Но более того, это не просто люди христианской культуры, это люди глубокой личной религиозной веры. Бойль, Паскаль, Ньютон, Лавуазье. Все великие имена из Кеплер, все великие имена из учебников. Это верующие христиане, причем ревностно верующие христиане. Бойль был состоятельным человеком, деньги тратил на переводы Библии. Он хотел Библию перевести там на новые языки, чтобы люди там веровали и спасались. И значительную часть денег завещал после своей смерти на финансирование лекций против атеизма. Что он там что-то выгружал и загружал при этом, ну, знаете, это уже чистая фантазия. На самом деле научная и религиозная картина мира, они соотносятся не как два альтернативных варианта. То есть одно из постоянно повторяемых заблуждений атеизма – это то, что вы принимаете либо научную, либо религиозную картину мира. Но это не так. Христианская картина мира, она включает в себя научную картину мира как некий подвид. Но вот мы, христиане, верим в то, что существует материя. Эта материя управляется законами природы, которые ей установил Творец. И эту материю можно исследовать методами естественных наук, что христианские ученые и делали. То есть мы согласны в том, что существует вот эта область реальности, ее можно вот так исследовать. Христианин отличается от неверующего тем, что он признает, что реальность не сводится к материи. То есть наша картина мира, она просто больше. Она включает в себя еще и духовный мир. Она включает в себя еще и Создателя. Поэтому не о том, чтобы как-то отлагать религиозную картину мира, ходя в лабораторию, об этом речи нет. Это просто, ну, смешно думать о том, что, например, выдающийся генетик и верующий христианин Фрэнсис Коллинз, он отлагает свою христианскую веру, чтобы заниматься научными исследованиями. Да ничего подобного. Он ими занимается именно как христианин. Вы не знаете, что в философии этики существуют концепции, в которых отсутствие апелляции к свободе воли, а это в вашем понимании детерминизм, совместимо с моральной ответственностью. Или другими словами, моральную ответственность можно вменять без апелляции к свободе воли. Вот пример. Хозяин имел свободную волю просто выгулять свою собаку и не имел свободной воли натравливать ее на кого-либо. Но вышло так, что собака покусала проходившего мимо человека, который даже не дразнил. Ясно, что прохожие вправе предъявлять юридические и моральные претензии хозяину собаки, независимо от наличия или отсутствия у него свободной воли. Так это будет другой совершенно случай, чем если бы хозяин намеренно натравил эту собаку. Он ответственен, потому что это его собака. Он должен был эту собаку воспитывать. Он должен был эту собаку контролировать. Это была его обязанность. И он этой обязанностью по своей свободной воле пренебрег. И в этом он виноват. Его свободной воли, его решение, произволение не было в том, чтобы собаку натравливать. Да, вот если бы он натравил, он бы по другой статье пошел. А так, поскольку не было его намерения натравливать, он виновен за решение, которое он принял, но это другие решения. Это решение не воспитывать свою собаку, пренебречь ее воспитанием. Поэтому в любом случае ему вменяется вина только в результате его свободных действий или бездействий. Человек просит каких-то политических комментариев, и все-таки это у нас, как говорят на телевидении, не формат. Руслан, вы говорите, что в Библии нет ничего о возрасте Земли, но христианство не только Библия. Есть еще постановления Вселенских соборов, которые считаются непогрешимыми. А на 7-м Вселенском соборе отцы церкви провозгласили, святые отцы свидетельствуют это, исторические повествователи, сочинения которых доселе сохранились, подтвердили, что Христос Бог наш в 5501 году пришел к людям и жил с нами 3 года и 5 месяцев. А как вы прокомментируете их решение? Получается ли, что непогрешимый собор все же ошибся? Нет, конечно, не ошибся, потому что о чем здесь речь? О том, что в такое-то время Христос воплотился, пришел на землю. В такое-то время по нашему летоисчислению. Вот люди исходят из определенного летоисчисления. И это само по себе летоисчисление, оно не является догматом веры. Догматом веры является то, что Христос пришел на землю. Но надо еще подчеркнуть, что постановление соборов, скажем так, догматические постановления соборов являются непогрешимыми. Мы не можем рассматривать постановление соборов так же, как библейский текст. Поэтому тут, во-первых, нет утверждения о возрасте Земли просто. Во-вторых, собственно, цель того, что там сказано, это то, что Христос в определенный момент времени пришел на землю. Еще раз, вот вы пишете, что не все нужно в Библии понимать буквально. А что, если Бога в Библии не нужно понимать буквально? Может, Бог – это тоже аллегория? Кто решает, что в Библии должно пониматься буквально, а что нет? Вы знаете, слово «не буквально», оно, к сожалению, часто воспринимается как оттенок, с таким оттенком несерьезно. Помню, очень давно, еще в 90-е годы, когда я работал в христианской библиотеке, к нам пришел пожарник, выписал нам кучу предписаний, которые мы не могли исполнить. И я к нему прибежал, в офис приехал, говорю, ну, что же нам делать-то, мы так не сможем. Он на меня посмотрел усталым взором и говорит, ну, это не надо понимать все так буквально. То есть это означало, ну, знаете, вот моя обязанность вам выписать эту бумагу. Ну да, я понимаю, что вы не можете это вот вся как написано исполнить. Но работа у меня такая. То есть не буквально в данном случае обозначало несерьезно. Но в Священном Писании не буквально это не значит несерьезно. Если Христос говорит, что будьте мудры, как змии, и просты, как голуби, это не значит, что мы должны как голуби курлыкать и сидеть на подоконниках. Очевидно, что не об этом речь идет. Это серьезное наставление, но оно не может быть понимаемо буквально. И Христос его явно не рассчитывает на то, что оно понимается буквально. Или место, которое очень любят атеисты, Христос говорит, если будете иметь веру с горчичное зерно, вы там скажете горе сей, поднимись и вернись в море, и будет. И мы все понимаем, что никто этого не понимает буквально. Ну, масса других мест, когда псалмопевец говорит, он простил руку свою с высоты, взял меня и извлек меня из вот многих. Ни один библейский буквалист не понимает это в том смысле, что у Бога есть физическая рука, а в это время там псалмопевец утопал на водах, а Бог его буквально вытащил из воды и поставил на сухое место. Что на самом деле все понимают, что речь идет о том, что воды многие – это библейский символ смерти, и речь идет о том, что Бог избавляет псалмопевца от смерти. И там написано, дальше избавил меня от врагов, от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Очевидно, там речь идет о спасении от смерти, а не именно от утопления в воде. Библия постоянно пользуется каким-то образным языком, мы к этому привыкли, И более того, даже в нашем разговорном языке, мы постоянно пользуемся образным каким-то языком, наши предки сражались с фашистским зверем, и его победили. И мы понимаем, что речь не идет о буквальном звере. Мы понимаем, что речь идет там, о нацистах и их пособниках, не о каком-то буквальном звере с когтями. У меня это известие разбило и сердце. Мы понимаем, что сердце ее было как раз физически не разбито, просто она была глубоко огорчена. Или «я тебе 100 раз говорил». Ну, понятно, что не 100 раз. Там раза 3 говорил, но много 4. Это не буквально. То есть, более того, ученые постоянно используют образный язык. Докинс пишет про эгоистичный ген. Мы понимаем, что в буквальном смысле ген не может быть эгоистичным. Не личность. Или когда пишут, там, Хокинг пишет о воображаемом времени, там, тяжелом вакууме, плоской вселенной, ну и других вещах, которые с буквальной точки зрения выглядят полным абсурдом. Поэтому, когда мы... для нас абсолютно обычное дело, так устроен человеческий язык, что мы постоянно говорим не буквально. Поэтому не нужно ожидать от Библии, что Библия, в отличие от всего остального человеческого языка, вот она будет говорить буквально. А как понимать, насколько буквально мы должны толковать тот или иной текст, насколько аллегорически, мы исходим в этом из литературного жанра. Вот есть текст, который носит поэтический характер, есть текст, который носит характер исторической хроники, например. Ну вот, евангелисты нам сообщают о том, что Христос воскрес из мертвых, произнес такие-то слова, там, сказал им, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня, после чего разделил с ними трапезу. Очевидно, это буквальное описание. Вот люди это видели своими глазами, нам рассказывают. Когда мы читаем о том, что те же слова псалмопевца, что он простер руку свою с высоты и извлек мне из вот многих, мы понимаем, что это поэзия, что это поэтический образ. Что, как Михаил Юрьевич Лермонтов сказал, земля тряслась, как наши груди, но, очевидно, речь не идет о землетрясении. Речь идет о том, как опыт битвы воспринимает ее участник. Поэтому, как и в любом языке, Библия использует, ну, конечно же, образы аллегории. И от этого уйти нельзя. И всегда христиане считали, что аллегории в Библии используются. Более того, апостол Павел, например, постоянно аллегорически интерпретирует Ветхий Завет. Говорит, вспомните, у Авраама было 2 сына, одной от рабы, другой от свободной. Мы дети Авраама от свободной. И он говорит, что вот проводит аллегорию, что вот мы дети Авраама через Исаака, через вот свободные, через его, значит, законную супругу. И Вышний Иерусалим свободен, там земное рабство находится. То есть он пускается в аллегорические толкования Ветхого Завета. То есть вот эти аллегорические толкования, они существуют уже в устах апостолов. Уже апостолы интерпретируют это. Или тот же апостол Павел обращается к истории Исхода и говорит, все это писано нам, чтобы мы научались из этого писания, и он говорит, что история Исхода, она говорит о путешествии христианина в Небесный Иерусалим на самом деле. Что это иносказание, опять-таки. То есть вот вообще весь Новый Завет, он проникнут аллегорической интерпретацией Ветхого Завета. Там, например, глаз в раме иудейской слышен вопли рыдания. Это пророк пишет о нашествии врагов, о разгроме, который потерпел Израиль. В Новом Завете относится к убийству Иродом младенцев. Явная же аллегория, буквально там нет ни про какого Ирода. Буквально там речь идет о иноземных захватчиках, которые вот разорили Израиль, угнали людей в рабство. Но мы видим аллегорическое толкование уже в Новом Завете постоянно. Поэтому то, что Библия постоянно прибегает к аллегорическому языку, нас абсолютно не должно смущать. сами новозаветные апостолы толкуют Ветхий Завет нередко аллегорически. Так. Вы не можете путешествовать в прошлое, чтобы получить опыт принятия другого решения в единственных, идентичных условиях. Это единственный способ получить подобный опыт. Честно говоря, Роман, я не очень понимаю, зачем вы это, собственно, повторяете. Да нет же, конечно. Свободная воля не предполагает никаких путешествий во времени. Она предполагает то, что я осознаю, что это решение я совершил сам. Потому что каждый из нас, вспоминая прошлое, видит отлично разницу между... Ой, я глупо поступил, я совершил неправильный поступок. Ну, берем что-то, скажем, невысоко моральное. Там, я купил неудачную вещь, там, потратил деньги там, на вещь, которая там, мне не подошла, мне не нравится. Человек понимает, я купил. А другое дело, человек там вспоминает о том, что он, не знаю, потерял ли у него, украли деньги. Он видит, что это тут он не является актором. Человек отлично себя воспринимает, когда он является актором, когда нет. Если вы приходите к работодателю и говорите, что, знаете, вот пришло время платить мне зарплату, а он говорит, да нет, это не вы работали. Вы, естественно, возмутитесь и скажете, нет, это работал я. Это я принял решение устроиться на работу, это я принял решение выполнять ваше распоряжение, это я... являюсь актором, я совершил все эти действия. Вы отлично видите, когда вы являетесь актором. Поэтому, конечно же, то, что мы там можем отъехать на машине времени, там принять другое решение, нам этого часто хочется. Нам хочется там отъехать на машину времени, там, когда мы сожалеем о каких-то поступках в прошлом, о том, что мы что-то сделали не так, или мы чем-то другим должны были заниматься. Но мы сожалеем, именно понимая, что это мы так поступили, что это было наше свободное произволение так поступить, и мы сами этим недовольны. Надо было по-другому делать. Мой вопрос по Священному Писанию остался без ответа. Ну, не могли бы вы все-таки повторить? Я боюсь, что мы его как-то потеряли. А как можно интерпретировать то, что у нас не так много бесноватых, как во времена Христа?
Вы знаете, это может быть связано с тактикой, которую применяет ад в тех или иных условиях. Потому что сатана – это личность, у него есть умыслы, как апостол пишет, но небезызвестны его умыслы. То есть сатана действует обдуманно и целенаправленно. Не коронавирус, который просто вот механически просто разлетается, он действует обдуманно. И в ситуации, когда люди не верят в Бога, в ситуации массового атеизма или массового религиозного безразличия, ему себя показывать каким-то несомненным образом было бы контрпродуктивно, он бы напугал людей, люди бы испугались, побежали бы в Бога верить. Но то, что сатана меньше действует, меньше активность проявляет, ну, посмотрите на весь 20 век, посмотрите на все это массовое сумасшествие. Вот сейчас оглядываешься, ну, вот я сейчас читаю книжку про Бонхёфера, был такой Дитрих Бонхёфер, немецкий лютеранский пастор, который противостал нацистам, принял участие в заговоре против Гитлера, его в итоге нацисты повесили. Ну, там вот идет описание того, как все с ума сошли. Вот самая культурная нация на свете. Реально самая культурная, вот это блестящая культура, это германская культура, это, наверное, лучшее, что вообще человечество создало за всю свою историю, вот как эта замечательная нация с ума сошла. Ну, или как у нас здесь было в России, там, в Китае, мы видели все эти массовые сумасшествия, и я думаю, что это указывает на существование духовных сил зла. Другое дело, что воздействие этих духовных сил зла, оно может по-другому проявляться. И дьявол может не подавать визитной карточки. Он иногда подает, когда ему это выгодно, иногда нет. Но то, что бесы менее активно себя ведут в нашем мире, это не так. Ну и случаи бесноватости, случаи одержимости, они все-таки... Бывают, я вот читал, помню книжку, по-моему, называется «The Right». я читал «Ритуал», то есть, или «Обряд», читал по-английски. Это книга о католическом священнике, который является практикующим экзорцистом. Ну и что меня приятно удивило, когда я ее читал, очень здравомыслящий человек, который абсолютно не склонен видеть бесов под кроватью, но говорит, что это реально существует на самом деле. Он с этим сталкивался. Он как раз профессионально занимается тем, что освобождает, вернее, Христос освобождает, он, значит, этому содействует людей от демонического присутствия. Но вообще говоря, там вот в Библии там скорее слово «демонизируемые», то есть люди, находящиеся под влиянием бесов, чем человек, в котором бес действует как рука в перчатке. И то, что сейчас это все присутствует, да присутствует, это не интерпретируется таким образом. Беснование, оно не интерпретируется, то есть вот то же явление, которое бы во времена Христа было бы однозначно сочтено беснованием, оно просто сейчас так не интерпретируется. Ну вот, почитайте там, как у нас, ой, про Генриха Гиммлера хотя бы, который был знатный оккультист. Сейчас вот, к сожалению, бесы, они не снизили своей активности, просто эта активность, она немножко по-другому выглядит. Человек прислал еще комментарий на комментарии политического характера. Друзья, это абсолютно бессмысленно, я не могу их засчитывать. Это совершенно не наш формат. Вопреки вашему уверению, вы признаете не любые виды сверхъестественного, а только те, которые не выходят за рамки основных положений вашего личного понимания христианской доктрины. Кроме того, вы отказываетесь признавать чудеса, свидетелем которых вы сами не были. Ну, вообще-то это не так. Налицо целых два вида самоограничений, две степени несвободы выбора. В материалистической картине мира одна степень несвободы в отношении сверхъестественного, отрицание любых его видов. Поэтому в вашем аргументе от религии нет никакого преимущества перед материализмом. Ну, если я вас понял, понимаете, что значит любые виды сверхъестественного? В мире сверхъестественное бывает. Я готов рассматривать свидетельства. Я отказываюсь признавать чудеса, свидетелем которых я не был. Да нет. Почему же? Признаю чудеса. Я не был непосредственным свидетелем воскресения Христова. Не был свидетелем евангельских чудес. Но я признаю, что они были на самом деле. Поэтому тут, собственно, нет ограничений свободы. А материалист действительно отрицает любые проявления сверхъестественного, но в этом-то и проблема. В этом-то и проблема. Материалист неизбежно ставит себе такие рамки. Ему запрещено интерпретировать какие бы то ни было данные, признавая сверхъестественным. Но я уже говорил, что в философском отношении материализм представляется мне совершенно неосновательным. Прежде всего потому, что для того, чтобы сделаться материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли. Если материализм верен, то свободной воли у меня нет. То есть это абсурдное мировоззрение, актом принятия которого я бы его опроверг. Я его опровергаю каждым следующим актом свободной воли. Поэтому материализм, я не вижу никаких причин его принимать, никаких сильных аргументов «за», и вижу массу аргументов «против». А если я не материалист, то у меня нет оснований отрицать причинность, выходящую за пределы материального. Но наше время уже подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».